Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Действительно, вы слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. У микрофона Сергей Худеев, и я здесь для того, чтобы отвечать на вопросы, которые мне поставят атеисты, или которые вы, возможно, слышали от атеистов, на которые вы хотели бы услышать ответ. И с нами можно связаться по телефону в прямой эфир 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И вы также можете присылать нам вопросы или сообщения на Viber или WhatsApp. Они оба на телефоне. 8 977 850 0996, 8 977 850 0996. Вы также можете нам прислать сообщение через наш сайт Teos.fm. И также можете писать нам через трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. Итак, уже есть у нас некоторые вопросы. Так... Михаил, почему отношение Бога к людям так сильно отличается в Ветхом Завете? Нет ни одного упоминания о том, что Бог любит всех людей. Это больше согласуется с исламом, в котором любовь Бога зависит от принятия человеком Божьего Завета. Почему следует принимать христианство, а не ислам? Ну, тут вы ставите несколько вопросов. А что касается отношения в Ветхом Завете, то в Ветхом Завете, конечно же, есть четкое представление о том, что Бог заключает завет со своим народом, что существует Божий народ, что он четко отличается от всех остальных народов, что Бог избрал вот именно этих людей. И Библия этот момент подчеркивает, но уже в Ветхом Завете, мы находим свидетельство того, что Бог любит всех людей. И говорится о том, что Бог снимет покрывало неведения, лежащее на всех народах, что всем народам будет открыт Бог, что народ Божий для того и избран, чтобы спасти все народы. И мы можем вспомнить, например, такую поучительную историю Ионы, где... Иону посылают в Ниневию, Бог посылает Иону в Ниневию, чтобы обратить людей к покаянию, Иона не хочет, потому что Ниневия — это абсолютно ненавистные языческие агрессоры, враги и захватчики. Ниневитяне — это вот такие проклятые гады, которым добрые израильтяне желают только провалиться в ад как можно скорее. Они много зла сделали израильтянам, они испытывают к ним самую острую ненависть. И когда Бог посылает Иону проповедовать ниневитянам, Иона пытается уклониться, потому что вот он думает, они же покаются, гады, а Бог их простит, вот избегнут они заслуженного наказания. Но после ряда приключений все-таки ему приходится идти им проповедовать, и он им проповедует так нехотя. Они каются, Бог прощает их. Он в глубоком огорчении, там где-то сидит под деревом, дерево засыхает, он еще сильнее огорчается, и Бог его спрашивает, ты пожалел о дереве, которое ты не садил? А мне ли не пожалеть Ниневии города великого? Там, то есть говорится о том, что Бог любит всех людей. И это уже есть достаточно четко в Ветхом Завете, что Бог любит всех людей и уготовляет спасение всем людям. И поэтому Бог уже в Ветхом Завете, достаточно четко все есть. Уже в Ветхом Завете Бог открывает, что Он любит всех людей, в том числе язычников. Что у Бога есть некий замысел о спасении язычников тоже. Почему надо принимать христианство, а не ислам? Ну, центральное расхождение, которое у нас есть между христианством и исламом, это отношение к личности Иисуса Христа. Ну, вообще отношение к личности Иисуса Христа – это расхождение между христианством и всем остальным буквально. Мусульмане почитают Иисуса Христа как великого пророка, как того, кто действительно послан Богом, того, кто действительно передает его послание, но они его считают только за человека. Это подчеркивается в Коране, что это только человек. И мы должны все-таки понять, кто прав, кто не прав в этом отношении. Но также в Коране считается, что Иисус не умер на кресте. Он был чудесным образом спасен Аллахом, а вместо него умер кто-то похожий на него. Там, по одной версии Иуда, по другой версии один из учеников Иисуса, который сам вызвался и попал в рай в итоге. Чье свидетельство, чье повествование об Иисусе истинно? Ну, мы можем это проверить, поскольку повествование об Иисусе библейское, оно исходит от апостолов, послание Корана, оно вот на 6 столетий позже.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Евгений спрашивает, как можно доказать материалисту, что в мире, кроме материи, существует и духовная реальность? Ну, прежде всего, конечно, я бы обратился к нашему опыту свободной воли. Материализм предполагает, это неизбежная его такая особенность, что все события, любые события в мире определяются предыдущими состояниями материи, неизменными законами природы. То есть в мире действует только те причины, которые могут быть описаны на языке физики. То есть все в материалистической вселенной, любые события определяются законами природы. В том числе ментальные события, в том числе наши мысли, наши чувства, наши переживания, наши желания. Все это имеет чисто материальную природу. И это значит, что наша свободная воля является иллюзией. Как об этом сказал Стивен Хокинг, наши мысли и чувства также предопределены, как орбиты планет. То есть мы ничего с этим не можем поделать. И хотя нам может казаться, что у нас есть свободная воля, на самом деле все наши решения — это результат очень сложного, но чисто материального процесса в коре головного мозга. Поэтому каким мыслям вы придете, каковы будут ваши убеждения, это определяется очень-очень сложным, очень непредсказуемым, но полностью материальным процессом в коре вашего головного мозга. Если бы мы могли иметь в этой картине мира какой-то супер-супер-супер-супер компьютер, который мог бы предсказывать поведение материи в коре вашего головного мозга. Ну, представьте себе какой-то супертомограф, который определяет расположение атомов в вашем мозгу, и супер-суперкомпьютер, который предсказывает их поведение. То этот компьютер при материализме мог бы полностью предсказать все ваши мысли и чувства. Потому что если материализм верен, то все ваши мысли, все ваши чувства, все ваши выводы полностью определяются очень сложным, но чисто материальным процессом, который происходит в коре вашего головного мозга и который происходит согласно законам природы. И это значит, что если материализм верен, у вас для начала нет свободной воли. И об этом авторы-материалисты пишут достаточно прямо. И Докинс пишет, есть даже очень известный автор Сэм Харрис, который один из четырех вот этих знаменитых новых атеистов, они себя с большой скромностью называли четверкой апокалипсиса, у него даже книжка есть «Иллюзия свободной воли». И действительно, если мы материалисты, то свободной воли не существует. Свободная воля — это иллюзия. И периодически мне атеисты пытаются убедить, что свободная воля — это иллюзия, но понятное дело, что это противоречит, неизбежно противоречит себе, потому что, чтобы поверить, что свободная воля иллюзия, что материализм верен, я должен был бы совершить акт свободной воли. Таким образом, материализм прежде всего противоречит нашему опыту свободной воли. Материализм противоречит нашему опыту мышления, поскольку для того, чтобы мыслить, я должен использовать свободную волю. Я должен принять решение рассмотреть ваши аргументы. Из всего множества раздражителей вокруг меня я должен обратить внимание на аргументы материалистов. Я должен совершать акт свободной воли, продолжая рассматривать эти аргументы. То есть вот меня что-то отвлекает, я думаю, да ну, я вот лучше там котиков посмотрю в Ютубе. А я вместо этого совершаю акт свободной воли, я продолжаю рассматривать эти аргументы. То есть мышление требует уже актов свободной воли, которые бы у нас не было, если бы материализм был верен. А материализм несовместим с такой реальностью, переживаемой нами, как квалия. Квалия – это субъективный опыт, это субъективные наши переживания. Ну, например, представьте себе великого ученого, который, он большой специалист в области, он оптик, он большой специалист в области света, он все знает про свет, но он при этом дальтоник. Вот у него такой дефект сетчатки, из-за которого он не видит цветов, он видит мир черно-белым. Он все знает про красный цвет. Он знает, какая там длина волны, он знает, как красный свет преломляется, он может его определить на спектрограмме, как оттенок серого. Он знает, какие предметы красные, он знает, при какой температуре железо становится красным. Он все знает про красный цвет. Есть ли у него переживание, ощущение красного цвета? Если, допустим, чудесным образом врачи исцелили его от этого дальтонизма, и он увидел первый раз в жизни красный цвет, узнал он что-то новое? Очевидно, да. Но при этом то, что он узнал, невозможно в принципе изложить на языке физики. Все данные, которые касались физики, все данные, которые можно было изложить на языке материализма, у него уже были. Тем не менее, он не знал, что такое красный цвет. Ну или, скажем, не знаю, вкус киви. Вот представьте себе, что Петр, ему нельзя было есть киви, ему врачи запретили есть киви, ему врачи сказали, что если ты вкусишь киви, ты смертью умрешь от анафилактического шока. И он не знает этого вкуса. Но он большой специалист по киви, он знает состав сока, он знает, как этот сок действует на рецепторы на языке, он знает, как сигнал поступает по нервам, он знает, как он возбуждает нейроны там в головном мозге. Он все знает про вкус киви, что можно знать на уровне науки, на уровне физики. Знает ли он вкус киви? Нет, он не знает этого вкуса. Представьте себе, что врачи сказали, ты знаешь, мы ошиблись, на самом деле тебе можно есть киви. Тебе лимонов нельзя, а киви можно. И вот он попробовал киви в первый раз, он узнал что-то новое о мире. И вот эти субъективные переживания, квалия, они в принципе несводимы, их нельзя описать на языке физики. Их нельзя свести ни к какому объему материалистической информации. Следовательно, они являются чем-то несводимым. Человеческое сознание, человеческий субъективный опыт нельзя свести к... нельзя описать на языке материализма. Еще одна особенность сознания, которая не может быть описана на языке материализма, это то, что называется интенциональность. Или, если передавать это по-русски, очемтость. Это очемтость. То есть сознание, оно всегда обращено на что-то. Я могу думать о материализме. Я могу смотреть в камеру. Я могу смотреть на монитор, где появляются ваши вопросы. Мое сознание куда-то обращено. Я на что-то надеюсь, чего-то боюсь, что-то обдумываю, что-то созерцаю. Это свойство сознания, оно не может быть приписано материи. Материя, она не о чем-то, она всегда сама по себе. Даже очень-очень-очень супер-супер-супер мощный компьютер, допустим, мы соорудили компьютер, который такой же мощный, как человеческий мозг, это, в принципе, возможно, будет через какое-то время, будет ли он обладать вот этим интенциональностью, или квали, или свободной волей? Нет, не будет. И поэтому человеческое сознание, человеческая свободная воля, человеческий субъективный опыт, человеческое мышление – все это не может быть адекватно описано на языке материализма. Это значит, материализм ошибочен. Но я начал бы, конечно, со свободной воли, потому что наиболее такое простая, бросающаяся в глаза вещь.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Екатерина, как ответить на утверждение, что все религии мира ведут к одному Богу, и неважно, какой дорогой к нему идти? Для меня ответ прост, потому что только христианство – истина. Но как донести эту мысль другим? Ой, тут я бы две вещи сказал. Что, во-первых, далеко не во всех религиях вообще существует поклонение Богу. Вот буддизм – это, например, не теистическая религия. Правда, в реальном буддизме там достаточно быстро вылезает поклонение, там, например, милосердному Господу Авалокитешваре, который отражает просто потребность человеческого сердца в молитве. Но в буддизме, так сказать, чистом, в его чистой форме, там нету вообще Бога, нет поклонения Богу. Религии, они не обязательно теистичны, не обязательно признают Бога вообще. Но самое простое, что я бы сказал на это утверждение, это то, что как только вы попытаетесь идти к Богу, как только вы попробуете хотя бы обратиться к Богу с молитвой, у вас немедленно возникнут догматические вопросы. То есть вопрос о том, то есть мы можем говорить, что все равно какой дорогой идти, пока мы никуда не идем. Я могу говорить, что все дороги ведут в Рим, пока я не собираюсь ни в какой Рим. Как только я реально собираюсь посетить Рим, то мне понадобится выяснять, какая дорога туда все-таки ведет, потому что мне нужно будет, конечно, садиться на какой-то самолет и какой-то рейс себе выбирать. Вот точно так же, как только мы пытаемся идти каким-то религиозным путем, у нас неизбежно возникает проблема выбора пути. Вот буду я в молитве к Богу как-то упоминать Иисуса? Если не буду, это религиозный выбор. И если буду, это религиозный выбор. И в каком качестве я его буду упоминать? И это тоже религиозный выбор. Как только я попробую помолиться, я уже сделаю какой-то религиозный выбор. Я не смогу молиться молитвами всех религий. Как только я произношу что-то в молитве к Богу, я уже исповедую определенную веру. Есть такая простая православная молитва, называется молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Эта молитва уже догматична. Иисус исповедуется Господом, Иисус исповедуется Сыном Божиим, Он исповедуется судьей, от которого я ищу помилования. Я себя исповедую грешником, который нуждается в помиловании. Если я произношу эту молитву, я уже выражаю ряд догматических убеждений. Если я ее не произношу, я произношу какую-то другую молитву, я этим самым неизбежно выражаю ряд каких-то других догматических убеждений. То есть все религии и религиозные практики нам на одно лицо, пока мы ни одну религию не пытаемся практиковать. Мы вообще не пытаемся практиковать никакой молитвы, никаких отношений с Богом. Это как только мы пытаемся молиться, как только мы пытаемся хоть что-то делать, мы пытаемся как-то приближаться к Богу, у нас немедленно возникает вопрос, а как именно? И мы не скажем «все равно». Потому что если «все равно», то получается, что «все равно, говорю ли я правду перед Богом». Понимаете, если я перед Богом исповедую Иисуса Христа Сыном Божиим, это одно. Если отказываюсь это делать, то другое. В любом случае, это решение, которое я принимаю перед Богом. Ну и третье, что я бы сказал, религии, они содержат определенные утверждения реальности. Христиане утверждают, что Иисус Христос буквально, телесно, физически воскрес из мертвых. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Он вознесся на небеса, и он вернется во славе, чтобы судить живых и мертвых. Мусульмане скажут, что Иисус – это почитаемая личность, это великий пророк, но он ни в коем случае не Бог, и он не был распят на кресте, он не умер, его не убили и не распяли, как сказано в Коране, на самом деле он был чудесным образом спасен от смерти. И, соответственно, он не умирал за наши грехи, не воскресал из мертвых. Буддисты скажут, что мы вообще не ищем отношений с Богом. Ну, там можно, давай вам почитать, там он это хорошо все объясняет. То есть мы имеем дело с разными, с противоречащими друг другу утверждениями о реальности. И какой-то из них верный, какой-то нет. Либо Христос воскресал, либо нет. Либо Иисус Сын Божий, либо нет. И поэтому, конечно же, не может быть такого, чтобы все религии вели там, к одному Богу, и все религии утверждали одно и то же. Как только мы знакомимся с религиями, мы убеждаемся, что это не так. Даже когда мы знакомимся, так сказать, глазами религиоведа, снаружи как-то, когда человек никак своих личных предпочтений не выражает, но он просто там заглядывает в учебник по религиоведению, и вот там христиане верят так-то, мусульмане так-то, буддисты так-то. А если человек пытается практиковать какой-то духовный путь, если он пытается идти к Богу, он тут же обнаруживает, что нельзя идти к Богу всеми путями. Надо же идти, надо же выбрать какой-то один путь. И вы либо в молитве уже... Самый первый шаг к Богу, самое первое признание того, что Бог существует, это молитва. И в молитве я либо исповедую Иисуса Сыном Божиим, либо я не делаю этого. И это уже определенный догматический выбор.
100 вопросов атеиста.
Михаил, применимо ли обещание Ветхого Завета о благословении к нам сегодня? Если да, то почему вы отвергаете Евангелие процветания? Ну, Евангелие процветания, оно вообще не имеет отношения к Ветхому Завету. Там в Ветхом Завете, понимаете, там даны обетования народу в целом, народу Израиля, и они связаны с соблюдением закона. Обетования не даны отдельным верующим. Обетования даны народу в целом. И да, они носят посеусторонний характер, ветхозаветные обетования. Но при этом они относятся к процветанию народа в целом. Не сказано, что отдельный благочестивый верующий, у него будет много крупного и мелкого рогатого скота. Поэтому так называемое Евангелие процветания, оно не находит себе обоснования в Новом Завете. Мы читаем в Новом Завете, кто у нас там процветал-то материально. Апостол Павел процветал. Апостол Петр у нас тут был гендиректором процветающей корпорации. Мы видим, что жизнь апостолов, там, она была трудной. И говорит апостол Павел Тимофею, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И мы читаем, что апостол Павел болел какой-то тяжелой, страшной болезнью. Некоторые предполагают, что эпилепсия, некоторые предполагают, что какие-то страшные приступы головной боли, некоторые предполагают, что какие-то проблемы с глазами, но он пишет, что он очень тяжело болел, и он не был исцелен сверхъестественным образом. Он упоминает, что его ученик Тимофей болел. То есть Новый Завет не обещает здоровья и процветания. Другое дело, что нужно, конечно, оговорить, что нет ничего, в принципе, плохого в здоровье и процветании, и христианин может быть здоровым и процветающим, и это надо принимать как Божие благословение с благодарностью и понимать, что Бог мне это дал, чтобы я послужил другим. И, конечно же, были благочестивые, богатые купцы, которые много творили добра за счет тех денег, которые они заработали. Сейчас христианское служение, оно же поддерживается благочестивыми, богатыми людьми. И, конечно же, христианин может процветать материально, он может быть богатым, он может быть здоровым. И надо отметить, что когда человек оставляет какие-то греховные, дурные привычки, когда он честно и усердно трудится, когда он берется за ум, конечно, у него в общем случае больше шансов достичь достатка, чем у человека, который живет беспорядочно, водку пьянствует, безобразие нарушает, со всеми собачится. Конечно, в этом отношении может быть так, что человек жил в грехе, и все у него было наперекосяк. Потом он покаялся, привел свою жизнь в порядок, и он приобрел процветание. Вполне такое может быть, и слава Богу. Слава Богу тогда. Это очень хорошо. Упорядоченная, нравственная, честная, трудолюбивая жизнь, она может привести к процветанию, и это хорошо. Но верующий, благочестивый христианин может быть бедным и больным. И в чем неправда, большая очень неправда теология процветания, в том, что она начинает ассоциировать благочестие и прибыток. Апостол Павел же ясно говорит, благочестие не служит для прибытка. И оно приводит в абсолютно необоснованное уныние людей, которые остаются бедными и больными. Им кажется, что Бог их не любит, Бог их не благословляет. Нет, Бог их любит и благословляет. Можно быть бедным, больным и благословенным Богом. Мы должны быть благодарны, когда у нас есть материальный достаток. Мы должны делиться с теми, кто нуждается. Но мы не должны рассчитывать на то, что обязательной наградой за благочестие является именно материальный достаток. Ну вот у меня там в Фейсбуке друг священник православный в Пакистане. И быть христианином в Пакистане – это принадлежать к притесняемому и в опасности находящемуся меньшинству. И это абсолютно не способ сделать карьеру. Там, христианин, он находится в намного худших условиях для карьеры, чем там, представитель большинства. Тем не менее, люди веруют, люди держатся во Христа. Ну, высшее выражение веры – это мученичество. И мы понимаем, что какое тут в земном отношении прибыток. Человека просто убили. Поэтому можно признать, что если человек оставил грех, если человек усердно трудится, ведет себя с людьми честно, старается приносить пользу, у него, да, у него больше гораздо шансов материально жить хорошо, чем у человека, который живет в грехе. И поэтому такое бывает, что человек покаялся пред Богом, человек оставил прежние грехи и материально процвел. Слава Богу, это хорошо. Но это не нужно рассматривать именно богатство и процветание как награду за благочестие. Бывают люди, очевидно, нечестивые и очень богатые, и бывают люди, которые бедные и больные, и они благословлены Богом. Ни в коем случае нельзя рассматривать земные какие-то неурядицы, бедность, болезнь, какие-то неприятности, как знак того, что Бог не любит, Бог отвернулся. Нет, ни в коем случае. Многие святые Божии, они претерпевали различные беды и несчастья, жили в глубокой нищете. И это ни в коем случае не знак того, что Бог их отверг или Бог их не любит. Просто надо понимать, что если Бог дал вам богатство, то это для того, чтобы вы употребили его на служение Богу. Если Бог дал вам бедность и даже скудость, то это для того, чтобы вы научились вере и терпению. Или для того, чтобы предохранить вас от впадения в те грехи, в которые люди часто впадают, когда у них появляется богатство. Я как-то беседовал с психологом, который оказывает помощь людям, которые богаты, которые сильно обогатились и которые очень несчастны, потому что они понимают, что что-то они потеряли в своей жизни, очень важное. И вот важнее гораздо быть благочестивым. Великое приобретение, говорит апостол Павел, быть благочестивым и всем довольным, ибо верно, что мы не принесли ничего в этот мир, верно, что мы ничего не можем вынести из него. Поэтому, если человек имеет такие способности, чтобы зарабатывать большие деньги, пусть зарабатывает и употребляет их на служение Богу. Если человек не может заработать больших денег и живет в бедности, то пусть он благодарит Бога и пребывает в терпении. И тот, и другой могут быть благословлены. То, что человек является бедным и больным, ни в коем случае не значит, что у него в отношениях с Богом что-то не так. он может быть самым, что ни на есть, избранным и благословенным Богом человеком. Станислав пишет: вы в очередной раз озвучили свои доводы в пользу существования свободы воли как феномена. Вот спасибо Станиславу, он нам еще раз обозначает, что да, при материализме свободы воли не существует, не может существовать. К сожалению, все они являются либо ложными атрибуциями, либо ложными интерпретациями. Например, ваш довод «свобода воли существует, потому что наш непосредственно переживаемый опыт». Здесь у вас подмена понятий. Вот это описание «свобода воли» — это на самом деле не сам опыт, а его субъективная интерпретация, провозглашаемая постфактум. Эта интерпретация постфактум есть религиозный постулат. Надо принять на веру, что в тот прошедший момент агент точно мог поступить иначе. Также свобода воли есть, по сути, биологический... Так, религиозный постулат. Мы должны принимать на веру, что наша воля может совершенно игнорировать любые физические, биологические, социальные законы ограничения. Таким образом, религиозный постулат свободы воли одновременно ложная атрибуция и ложная интерпретация. Я боюсь, вы опять смешиваете свободу воли и всемогущество. Конечно, наша свободная воля проявляется в различных обстоятельствах. У меня нет свободной воли летать по воздуху, у меня нет свободной воли сейчас заговорить по-китайски. То есть я мог бы выучить китайский язык, но на это ушло бы долгое время. А вот прямо сейчас я не мог бы это сделать. И, конечно, есть масса ограничений. Но это никак не отменяет того, что в данных условиях, в которых я нахожусь, я сам принимаю решение. Вот по-русски я сам решаю, что я скажу. Что касается интерпретации постфактум своих решений как своих. Видите ли, это не имеет никакого отношения к религии вообще. Я еще раз напомню, что уже трехлетний ребенок отличает свои действия от действий, которые произошли помимо его воли. Вот он неосторожно ручкой повел, сбил чашку на пол, говорит «я нечаянно», он уже в состоянии отличить намеренное действие, которое он совершил по своей свободной воле, и некий нечаянный поступок. И он исходит из того, что все окружающие в состоянии понять, и мы отлично понимаем, отлично отличаем преднамеренные действия от непреднамеренных. Мы отличаем ошибку от некого злонамеренного решения человека, который что-то сделал вот с намерением причинить вред. И более того, как только атеисты начинают порицать и ругать верующих людей, чем они занимаются постоянно, они исходят из того, что верующие люди обладают свободной волей, как все люди, и могут поступать по своей свободной воле. Но, понимаете, общая проблема, когда люди объявляют свободную волю иллюзией. Мы можем объявить что-то иллюзией, какой-то опыт иллюзорным на основании какого-то опровержения. Ну, того, что вот в англоязычной литературе называется defeater. То есть мы можем убедиться, что это иллюзия на каком-то основании. Допустим, я издалека увидел мираж, там, мне показалось, что там оазис, вода, а потом я подъехал туда поближе, смотрю, нет, там оазис, такая же пустыня. На каком основании я пришел к выводу, что оазис иллюзорен? На том основании, что подъехал туда и непосредственно там, значит, убедился на месте. Как я могу убедиться, что моя свободная воля иллюзорна? Нет никаких доказательств этому, есть только некая философская концепция, материализм, которая постулирует, что для того, чтобы материализм был верен, нужно, чтобы свободная воля была иллюзией. И в этой ситуации я говорю, что, простите, не слишком ли высокая цена за то, чтобы держаться материализма? А зачем он в таком случае вообще нужен? Может, нам просто отказаться от этого материализма, чем так мучиться и отрицать нашу собственную свободную волю. Я напомню номер прямого эфира 8 800 333 1706. И также можно нам присылать сообщения через Viber и WhatsApp по телефону 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. И также вы можете присылать нам сообщения через наш сайт Theos.fm. Пришло еще одно сообщение. Не являются ли все религии безнадежно устаревшими? Вы знаете, религии не являются устаревшими или нет. Они могут быть только истинными или нет. Если я говорю, что Христос воскрес из мертвых, это не является устаревшей информацией. Это либо истина, либо нет. Это произошло или нет. Ну, точно так же, как я, не знаю, могу сказать, что Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. Это устаревшая информация. Да нет, она либо истинная, либо нет. Поэтому, ну или как мы, например, ученые предполагают, что Вселенная образовалась в результате большого взрыва 13,7 миллиардов лет назад. Это устаревшая информация или нет? Нет, она либо истинная, либо нет. Точно так же то, что Христос воскрес из мертвых, то, что он жив сейчас, это либо истина, либо нет. А вот устаревшая или нет, тут вообще неприменимо. Так, пришел, есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Мне просто интересно, я вот ВКонтакт пишу сообщение, а не отвечает, ну, ведущий. Интересно, ВКонтакт он читает или нет?
Ну, сейчас посмотрим. Так. Ну, вот пришло сообщение, религия не может быть истинной, религия – смерть живого вероисповедания. Ну, я просто тогда не очень понимаю, что вы имеете в виду под религией. Поэтому я как-то затрудняюсь вам на это ответить. Пришло еще одно сообщение. Если Христос проповедовал любовь, почему христиане выступают против однополых браков? Из любви к людям. Потому что заблуждение, оно же не приносит людям пользы. Заблуждение, как вам сказать, представьте себе, что человеку очень дорога идея, что водка вырабатывает в организме витамины. Вот я когда жил на севере, в Североморске, я слышал такую легенду, что на севере мало очень витаминов, мало солнечного света, но водка компенсирует. От водки вырабатываются эти витамины в организме. Конечно же, это верно с точностью, да наоборот. Наоборот, организм теряет витамины от водки, но люди придумывают оправдание для того, чтобы пить. И когда мы говорим людям, друзья, вы не правы абсолютно. Да, вам эта мысль как-то дорогая и утешительная, но это ошибка. От водки не вырабатываются витамины в организме. Наоборот, он их теряет. Они могут на нас обижаться, и могут на нас сердиться. Но мы же, если мы их любим, мы должны им говорить правду. Сейчас я вернусь к вашему вопросу. Просто есть звонок еще. Да, слушаю вас.
Ну, вот только что опять звонил. Илона прочитал, а мои сообщения не читает. Я, значит, Колян Мирный.
Вы не могли бы просто ваш вопрос озвучить, раз вы дозвонились прямо сейчас?
Ну, озвучить-то я, в принципе, не вопрос задавал, а я был согласен с мнением ведущего и сказал, что мусульмане не могут принять Христа, потому что они борцы за единобожие. А многобожие их не устраивает. А Христос получается как уже как еще один Бог. Они не принимают единство Божие.
Угу. Ну, на самом деле, насколько можно понять из Корана, Мухаммед представлял себе Троицу как Отца, Сына и Деву Марию. То есть, возможно, просто до него христианское возвещение о Троице дошло в таком искаженном виде, и, естественно, он его не принял. Но христиане не верят таким образом, и поэтому тут нужно просто разрешить это недоразумение, объяснить людям, что то, что они отвергают, в это христиане и сами не верят. Мы не верим в трех разных богов, мы не верим в то, что Троица состоит из Отца, Сына и Девы Марии, мы не считаем Марию Богом, и тут, конечно, нужно просто подробно объяснять, во что мы, собственно, верим. Но, возвращаясь к вопросу там о любви и однополых браках, и вот из любви иногда нужно говорить людям «нет». Даже если люди сердятся, даже если люди обижаются, и проблема с однополым браком в том, что это не брак. Просто вот физиологически, вот как не бывает беременного мужчины, так не бывает однополого брака, и попытки выдавать это за брак — это попытки обманывать себя и других. даже принуждать других к тому, чтобы они этот обман разделяли. И это никому не принесет никакой пользы. Религия — это Талмуд с запретами и разрешениями. Туда не ходи, не ешь, с тем не разговаривай и так далее, и так далее. Ну, знаете, какие-то запреты, они же, конечно, будут в религии. Точно так же, как любящие родители, они чего-то своему ребенку всегда запрещают. Вот когда они заботятся о человеке, о его здоровье, они всегда что-то запрещают. И врачи тоже что-то запрещают, например. Вот врачи запрещают питаться фастфудом. Врачи запрещают упиваться алкоголем. Конечно, те, кто нас любят, те, кто заботится о нашей жизни, будут нам чего-то запрещать. И это естественно, это проявление любви и заботы. Конечно, нужно понимать, что люди могут нагородить еще каких-то необоснованных запретов, и да, тут может быть все совсем плохо. Но нужно понимать, что есть обоснованные запреты.
100 вопросов атеиста.
Станислав, доказательство иллюзорности свободы воли в материалистической, в религиозной картине мира действуют мировые константы и физические законы, также законы социума. Эти факторы накладывают ограничения на биологическое и социальное поведение людей. Кроме того, в религиозной картине мира действует Бог как еще один фактор ограничения. Сама постановка вопроса, какие плоды есть можно, какие нет, уже лишает человека свободы воли, поскольку решение принимается в условиях ограничений. Простите, Станислав, я вам еще раз скажу, боюсь, это как-то ускользает от вашего внимания, то, что свобода воли — это не всемогущество. Свобода воли означает, что мы сами являемся авторами своих решений. Если мне принесли, не знаю, там я сижу в ресторане, и мне говорят, вам плов с бараниной или с говядиной, то мне, я не могу сказать, там, принесите мне плов, не знаю, со страусятиной. Нет у них страусятины. Но между бараниной и говядиной я выбираю сам. Это мой выбор. Конечно, я принимаю решения в условиях каких-то неизбежно ограниченных возможностей. У меня нет всемогущества. Но у меня есть свободная воля. Анатолий спрашивает. Каин убил Авеля, но не было заповеди «не убей». Значит, Каина нельзя наказывать? Все-таки заповедь «не убей», она предполагается с самого начала. Можно в домашней молитве за упокой упомянуть родственника, принадлежащего к секте йоговых, очевидно, свидетели Йеговы. Да, конечно, в частной, в келейной молитве мы молимся за всех людей вообще. Другое дело, что в церкви, в литургическом контексте мы поминаем только членов церкви. Вот. В церкви это было бы затруднительно, а в частной молитве можно молиться о ком угодно.
100 вопросов атеиста.
Но не устарели ли религиозные запреты в 21 веке? Нет, конечно. Ну, какие религиозные запреты устарели? Обычно людей напрягают запреты, связанные с там, сексуальной жизнью. Собственно, чего требует христианство? Требует вступить в брак и хранить верность жене или мужу. С какой стати верность устарела? Как она могла устареть? Верность, именно любовь, преданность друг другу, забота друг о друге — это то, что не устаревает. Как ветхозаветный пророк сказал, «Не поступай вероломно против жены юности твоей», так-то с тех пор и не менялось. Понимаете, опять-таки, нравственные истины, они не бывают устаревшими или современными, они бывают истинными или ложными. Там. Либо это истина, ты должен хранить верность своим клятвам, ты должен придерживаться своих обещаний, и особенно по отношению там, к жене или к мужу. Это либо истина, либо нет. И вот это истина. И она, естественно, не устаревает, она никуда не делась. Что делать с научными открытиями, которые ставят под вопрос достоверность Библии? Вы знаете, очевидно, имеется в виду научные открытия, понимаете? Если говорить о естественных науках, то Библия просто не является учебником по естественным наукам, и поэтому в Библии просто нет научной информации, которая могла бы противоречить современным научным данным. Вот если бы Библия была каким-то научным трактатом, который бы продвигал какие-то научные теории, то да, мы могли бы сопоставлять эти научные теории с современными и там как-то делать выводы. Но в Библии просто нет научных теорий, она не об этом. Если говорить о том, что археологи там что-нибудь копали и накопали, что не было никакого Давида, о чем периодически выходят статьи, то я вам скажу, что между учеными, между археологами существует огромный разброс мнений в отношении того, как трактовать имеющиеся археологические свидетельства. Поэтому говорить о том, что археологи что-то доказали или опровергли, невозможно. Есть очень разные археологи, и у них нет там какого-то консенсуса. Религиозные запреты, пример, Библию читать, изучать, объяснять могут только священнослужители, Библия должна храниться в церкви, иметь священное писание дома, грозит смертной казнью. Ну, я вас уверяю, что не грозит. Сейчас такого просто нет, не существует. Я не видел, чтобы кто бы то ни был придерживался такого рода запретов.
100 вопросов атеиста.
Существует ли доказательство бытия Божия, которые убеждали бы кого-то, кроме тех, кто уже верует? Доказательства существуют. Что касается способности убеждать, то, понимаете, это уже вопрос самого человека. Существует масса доказательств, что курить вредно. Всех ли это убеждает? Нет, не всех. Существует масса доказательств, что Древний Рим существовал на самом деле. Всех ли это убеждает? Нет, не всех. Есть поклонники Фоменко-Носовского, которые считают, что не было никакого Рима. Все это средневековые фальсификации. То есть доказательства существуют, всех ли они убедят? Нет, конечно, это вопрос выбора конкретного человека. Станислав пишет, можно быть автором результатов своих действий, можно быть субъектом своих действий, иначе каша. Но даже быть автором результатов не значит обладать свободой воли. Человек является автором своих действий, не обязательно результатов. Свобода воли, вот что она означает по определению, это способность человека быть автором своих действий. Поэтому результаты уже там часто не в нашей руке, не в наших руках. Так. Если у Бога есть замысел о всем, что должно произойти в мире, зачем тогда молиться? Ведь Бог все равно знает, как лучше. Потому что молитва тоже является частью Божьего замысла. То есть Бог включает нашу молитву в свой замысел. Бог от вечности знает, что я в среду буду молиться об операции, которая будет в четверг, и Бог знает уже, как он ответит на эту молитву. То есть молитва — это часть этого замысла. Так, я боюсь, что наше время уже подходит к концу. Так, у нас есть еще один вопрос. Но мы его уже, наверное, перенесем на следующий раз, потому что уже у нас меньше минуты, я боюсь, что просто не успею ответить. Я очень благодарен вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. А пока, пожалуйста, оставайтесь с нами. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».